Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Прага, 68. Накануне. Беседа с немецкой писательницей Радой Биллер». «Газпром, пощади Хибины. Мурманские экологи против российского гиганта». «Чем не хорош отдых на берегу моря» или «Почему Испания теряет туристов». И «Наука. Размышления о теории Дарвина. Всегда ли сильный побеждает слабого?» Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Приближается 40-я годовщина военной оккупации Чехословакии силами организации Варшавского договора, положившей конец процессу политической либерализации этой страны, так называемой «Пражской весне» 68-го года. Об этом военном вторжении опубликовано сотни документов, снято десятки фильмов, написано немало исследований. Бесценным материалом являются и воспоминания очевидцев, простых жителей тогдашней ЧССР. О том, что предшествовало танковому подавлению чехословацкого социализма с человеческим лицом, мой коллега Владимир Тольц беседует сегодня с немецкой писательницей Радой Биллер.
Ныне Рада Биллер живет и работает в Гамбурге, но летом 68-го она советская тогда гражданка с мужем, гражданином ЧССР, и двумя детьми проживала в Праге.
Рада, вот как вам было этим летом? Вы ждали что-нибудь вот этой советской инвазии военной в Прагу?
Я жила уже 10 лет, и перед 68-м годом, уже начиная так с 66-го, 67-го года, начиналось такое развитие в обществе в чешском, развитие желаний переделки того строя, который был. Ну, не совсем переделки, но, в общем, хотя бы хоть немножечко. Конечно, это означало эту переделку «Пражская весна», и мы все боялись, что придут русские танки. Надеялись, что не придут, а боялись, что придут.
Но, судя по тому, что вы рассказывали мне про то, что накануне августовской оккупации умудрились отправить детей в пионерский лагерь, не очень-то и боялись, или?
Знаете, жизнь шла своим чередом. Несмотря на все эти волнения, люди ходили с транзисторами возле уха, все волновались, переживали, обсуждали. Но, тем не менее, люди даже в таких ситуациях ведут себя совершенно нормально. И мы совершенно нормально отправили детей в лагерь, чтобы у нас было даже больше, может быть, времени вот для таких дискуссий и походов на разные собрания и так далее.
Эти дискуссии тогдашние, в чем они состояли?
Где-то весной было заседание ЦК. На это заседание ЦК приехал член ЦК Словакии, наш добрый приятель, и привез с собой почему-то с опозданием, Дубчик уже был первым секретарем партии, его избрали, и приехал наш этот приятель и привез тезисы той новой политики, которую собирался Дубчик вводить. И в этих тезисах уже были разные моменты, которые говорили о том, что конец с тем твердым, крутым социализмом, который был, в подчинении политике Советского Союза, а новый социализм, так называемый либо демократический социализм, либо социализм с демократическим лицом. Причем цензура была отменена до 21 августа. Была, я не помню, в каком это месяце было. Это было собрание в Славянском доме. Там были ведущие политики, и пришел Ян Прохаска, это большой чешский писатель, пришел и сказал: «Цензура отменена». Это было что-то невероятное. Это было такое достижение политических целей. Просто это было важнее, чем все другое, по-моему, было в то время.
Я жил в ту пору в Советском Союзе. В советских газетах с весны все больше начинали писать о том, что в Чехословакии поднимают голову антисоциалистические силы. Вы знали антисоциалистов, противников вот этого дубчиковского социализма с человеческим лицом?
Когда приехала в Чехословакию, это был 58-й год. Когда я приехала в Чехословакию, я вдруг узнала, что можно критиковать социализм. Не говорить против, а критиковать. В Москве это было вообще невероятно. Я приехала, и я вдруг начала узнавать, что был процесс Сланского. культ личности это уже к тому времени был разоблачен, но тем не менее то, что я узнала, о чем можно говорить и как можно говорить, и что самое главное, все об этом говорят. И даже члены партии, ну, конечно, было СТБ и все это, и боялись информантов, это все ясно. Вы меня спросили, а как люди действительно были против социализма? Нет, не были против социализма, хотели другой социализм. Хотели немножечко, так, чуть-чуточку вздохнуть, и хватит нам. Мы уже как-нибудь поживем и в таком социализме. Не забудьте, что к этому времени еще было много людей в Чехословакии, которые знали, что такое демократия. Дело в том, что Чехословакия была в Европе одной из самых демократических стран, когда Масарик создал Чехословакию. Это были такие демократические традиции, которые, пожалуй, в то время не были даже ни в одной другой стране. И поэтому этот демократизм в жизни, в сущности этих людей сидел очень глубоко. Это было совсем другое общество и другой народ, чем в России, чем в Советском Союзе.
Здесь я вынужден на минуту прервать госпожу Биллер, чтобы пояснить нашим слушателям некоторые пражские и чехословацкие реалии, в ее рассказе упомянутые. Славянский дом – это древний дворцовый комплекс в центре Праги. В нем, между прочим, в конце XVIII века квартировал штаб русского экспедиционного корпуса во главе с Суворовым и великим князем Константином Павловичем. В XIX веке этот дворец стал важной составной общественной жизни Праги. В нем расположилось немецкое казино, и дворец начали именовать немецким домом. Славянским он стал лишь в 1945-м. А уже с начала XX века это и ресторанный центр, и место проведения вечеринок, выпускных балов, конференций и собраний. Упомянутый Радой Биллер процесс Сланского, бывшего генерального секретаря Компартии Чехословакии, был организован по образцу московских процессов 30-х годов и состоялся в Праге в ноябре 52-го. Сланского и еще 13 высших парт и госфункционеров обвинили в измене, в покушении на жизнь партийных и государственных вождей. Почти всех приговорили к смерти. Реабилитировали их лишь в 63-м. СТБ – это служба госбезопасности коммунистической Чехословакии. А Томаш Масарик – первый президент независимой Чехословакии, еще докоммунистической. Вернемся, однако, к беседе с пражской в 68-м году жительницей Радой Биллер. Мы остановились на ее рассказе о сторонниках чехословацких преобразований 68-го года. Рада.
Получается так, что люди, которых вы знали, были сторонниками социализма с человеческим лицом. А противников вот этого самого с человеческим лицом вы знали в эту пору? Как они вели себя? Кто они вообще были, если они были?
Ну, были. Это значит, были старые коммунисты, которые сидели на хороших местах. Без образования часто. Например, о Беляке говорили, что он был всего-навсего очень посредственный портной раньше.
Минутку. Опять хоть коротко надо пояснить. Василь Беляк – это чехословацкий партийный деятель, ярый противник начавшихся весной 68-го преобразований. В августе того же 68-го, поддержавший ввод иностранных войск в ЧССР и до сих пор не сомневающийся в правильности этого решения. Тогда он стал секретарем КПЧ, и последующие 20 лет так называемой нормализации оставался на этом посту, но в 89-м, в год бархатной революции, его из Компартии за неосталинизм поперли. Живущий ныне в Братиславе Василь Беляк очень показательная для коммунистических противников социализма с человеческим лицом образца 68-го года фигура.
Они сидели на своих местах, и они эти места не хотели потерять. Среди них были правоверные коммунисты, а были просто карьеристы. И вот эта кучка людей, это было значительное меньшинство, эта кучка людей, они, конечно, пытались это сохранить. Причем их все время заталкивали. Если вы в то время читали бы прессу, там все время открывали новые безобразия, которые творились. Рассказывалось, как в тюрьмы сажали людей, как над ними измывались, кого забирали, почему забирали, как следили, о чем раньше не говорили ни слова. И они себя чувствовали немножко к стенке прижатыми. Ну, а когда уже это заходило уже как-то совсем далеко, уже должен был, по-моему, быть новый съезд партии, где доминировали, в ЦК уже доминировали вот эти новые веяния, они подняли голову. Ну, конечно, минуточку, нельзя забывать, Советский Союз, Брежнев нажимал, чтобы не потерять Чехословакию, это ясно. А они этим воспользовались и оказали поддержку Брежневу, написали ему письмо, что вот надо защищать, есть контрреволюция. И вот пришли танки русские. Они все-таки пришли.
О том, что предшествовало 21 августа 1961 года иностранному вооруженному вторжению в Чехословакию с целью прекращения там реформ социалистического общественного строя, рассказывала тогдашняя пражская жительница, а ныне писатель из Гамбурга, Рада Биллер.
С Радой Биллер беседовал мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мурманские экологи протестуют против строительства газопровода Тереберка-Волхов со штокмановского месторождения через Хибинские горы. Местные власти разогнали лагерь экологической организации «Природа и молодежь». Его активисты считают, что это связано с их критикой деятельности корпорации «Газпром», которая ведет строительство газопровода. Рассказывает Любовь Чижова.
В начале августа этого года в Мурманскую область съехались защитники природы из России, Норвегии и Финляндии. Активисты экологического движения «Природа и молодежь» выступали против прокладки газопровода через Хибинские горы. Акция была согласована с властями, но у ее участников случились неприятности. Зарубежных гостей задержали сотрудники Федеральной миграционной службы и несколько часов продержали в отделении. Дальнейшие действия властей были крайне противоречивы. Сначала молодых экологов, извинившись, выпустили, но потом в лагерь снова приехали несколько сотрудников Федеральной миграционной службы и сказали, что разбирательство будет продолжено. В итоге активистов организации «Природа и молодежь», приехавших в Россию, обвинили в нарушении миграционного законодательства и оштрафовали на 2000 рублей каждого. Хотя экологи утверждают, что с документами у них все было в порядке. Экологические лагеря в Мурманской области проводились и ранее, но нынче защитники природы впервые публично заговорили о том, что концерн «Газпром» собирается проводить через Хибинские горы газопровод, говорит активист движения «Природа и молодежь» Виталий Серветник.
Мы каждое лето проводим экологические лагеря по какой-либо актуальной для региона теме. Мы выбираем какую-то тему и приглашаем активистов, приглашаем наших друзей, товарищей из других стран и проводим международные лагеря. Также приглашаем экспертов, стараемся пригласить со стороны власти, стараемся пригласить экспертов со стороны бизнеса и экспертов экологических организаций общественных, независимых. Получаем от экспертов информацию, дискутируем, обсуждаем с ними информацию, предоставленную ими, и выносим какие-то либо резолюции, либо какие-то решения, либо свою позицию формируем по актуальным вопросам. И вот в этом году лагерь был посвящен проблеме рационального природопользования, туризма, экологического туризма, горных разработок. Почему эта тема была выбрана? Потому что в последнее время довольно активно стали говорить у нас в регионе о промышленном развитии региона, о том, что новые разработки планируются. Мы же считаем, что добыча руды, которая является невозобновляемым ресурсом, это не очень прекрасное будущее для региона, потому что через несколько десятилетий ресурс этот закончится, и неизвестно, что будет дальше с регионом. Как альтернативу мы предлагали и предлагаем экологический туризм, именно экологический туризм, а не просто туризм, потому что экологический туризм, он также не наносит вреда окружающей среде, так как обычный туризм неконтролируем, он также может повредить и разрушить наши северные экосистемы, а они у нас особенно ранимы.
Я знаю, что есть планы постройки газопровода в Хибинах. Почему вы выступаете против и где вообще этот газопровод собираются там тянуть?
Действительно, существуют планы по прокладке газопровода для газа штокманского месторождения. Мы считаем также эти планы опасными для хибинских тундр, потому что инфраструктура, которая будет необходима для прокладки этого газопровода, она разрушит, естественно, природу, ценность территорий хибинских тундр. Причем, что довольно важное значение имеет, то, что существует даже в разработанной документации два маршрута. Один из них проходит как раз через территорию хибинских тундр, а другой маршрут, он проложен по берегу озера Имандра, там, где существует уже дорога, инфраструктура и прочие необходимые вещи. В принципе, по экономическим и по сложности, по техническим особенностям эти два маршрута примерно одинаковы, но в последнее время почему-то говорится все больше о прокладке через Хивины. Мы выступаем против этого и предлагаем провести все же по альтернативному маршруту. Строительство пока что еще не ведется, все же идет обсуждение пока что самого маршрута, он пока еще тоже не утвержден. Есть компания «Севморнефтегаз», это дочерняя компания «Газпрома», вот она на территории нашего региона этим занимается.
То есть никаких общественных обсуждений не происходит?
Общественные обсуждения были, они проходили осенью позапрошлого года, но на слушаниях говорилось о двух вариантах, и о конкретном варианте не говорилось. То есть это были предварительные слушания.
Ваш экологический лагерь разогнали. Как вы думаете, почему? Чем вы помешали властям?
На самом деле, возможно, именно эта тема, тема газопровода, является таким неким больным мозолем для региональных властей. Возможно, какая-то другая тема, потому что мы также активно занимаемся вопросами атомной энергетики, и у нас некоторые проблемы с местными властями возникали и раньше. Но в таком масштабе экологические лагеря и акции, которые мы проводили, довольно жестко и так неприятно, таких случаев, конечно, не было. В лагере, такое мероприятие, которое мы проводим его на туристической базе, там иностранцев регистрируют, там согласовывают проведение лагеря на туристической базе, не требуется согласований. Согласована была акция, которую мы проводили. Акции было подано уведомление, как положено, было получено согласование администрации города Апатиты, об акции было известно, но, тем не менее, вот у сотрудников возникли вопросы к иностранным участникам.
Ну и что произошло с иностранными участниками лагеря?
Их не выслали, их во время акции подошел сотрудник Федеральной миграционной службы, попросил проследовать иностранных участников с ним, у нас было 14 иностранных участников. После акции продержали 3 часа в отделении Федеральной миграционной службы, пусть в течение 3 часов, поскольку не могли ее дольше держать, их отпустили, взяв всего лишь 4 объяснительные иностранных граждан. После чего, по прошествии 3 часов, извинились, сказали, что это ошибка, что их действия были законные и обоснованные, и претензий у Федеральной миграционной службы больше нет. После этого мы вернулись в наш лагерь, но вечером этого же дня, 6 августа, сотрудники Федеральной миграционной службы вновь приехали в лагерь, в наш, уже сами к нам, и примерно с 22 часов вечера до 5 часов утра составляли протоколы, писали объяснительные в течение вот всей ночи.
Вы просите создать национальный парк Хибины вот как раз на той территории, по которой собираются прокладывать газопровод. В чем уникальность этой территории? Почему ее нужно защищать? И почему там, как вы думаете, можно создать этот самый национальный парк?
Почему мы требуем именно немедленно зарезервировать территорию для этого национального парка? Дело в том, что кроме промышленного развития горных разработок, сейчас все активнее и активнее развивается туризм, обычный туризм в Хибинских горах. И опять же неконтролируемый туризм, он также наносит большой урон уникальной территории Хибинских тундр. И в том числе под неконтролируемым натиском туристов мы можем потерять некоторые ценные виды и ценную территорию. Сам формат национальный парк, он позволяет совмещать некую туристическую деятельность, образовательную деятельность, такую как экологический туризм, и в то же время сохранить актуальную территорию. То есть создание национального парка позволит развиваться экологическому туризму в регионе, но в то же время контролировать этот туризм и сохранять территорию, опять же, вот Хибинских тундр.
Об экологическом лагере в Мурманской области рассказывал активист движения «Природа и молодежь» Виталий Серветник. Уникальную природу российского севера пытаются защитить многие организации. По словам члена экологического центра ГЕЯ Елены Кругликовой, газопровод в Хибинах серьезно нарушит уникальную экосистему региона. И хотя власти говорят о том, что после того, как газопровод будет построен, в каждый дом придут горячая вода и газ, Елена к этим обещаниям относится скептически. О том, чего хотят экологи, говорит Елена Кругликова.
Общественные организации объединили Северную коалицию, разработали требования к нефтегазовым компаниям, и мы хотим, чтобы при разработке и строительстве предприятий и газопроводов соблюдались эти требования, чтобы условия жизни коренных народов не нарушались, чтобы, поскольку если в Баренцево море разработки, чтобы рыбные запасы не страдали. Эти требования у нас оформлены, мы передаем этим организациям. Но все личное... позиции, то мне кажется, Арктику не надо сейчас трогать, оставить будущим поколениям, потому что как сейчас это идет распределение всех ресурсов, мы еще не научились таким образом распределять ресурсы, чтобы все жили счастливо, поэтому не надо трогать уже вот то последнее, что осталось на планете Арктику, но это мое личное мнение.
Елена Николаевна, а в чем уникальность той территории, на которой собираются прокладывать газопровод? В Мурманской области, в частности, вот под Апатитами.
Если говорить с точки зрения вот сохранения окружающей среды, я помню еще один геолог, Павел Горяинов, по-моему, он еще работает, говорил, что Хибина настолько уникальны с точки зрения минералогического их состава. Это как отпечаток большого пальца, который уникален для каждого человека. Вот Хибина уникальна. Такого места по богатейшему минералогическому составу нет нигде. С точки зрения ботаники, конечно, там ультращелочные породы и очень много растений, в том числе очень много орхидных растений, которые внесены в красные книги всех уровней.
Опишите, пожалуйста, как это все выглядит.
Ну, вот, например, я приехала на 3 года после института, и живу уже 35 лет здесь, потому что север он затягивает. И такая красота, вот эта северная природа, я не знаю даже, как все описать, но небо, говорят, у нас очень высокое. А потом у нас есть любители по горам ходить. А где у нас горы? Уральские, да, вот, Хибинские. Ну, может быть, в Сибири еще Саяны. Кавказ, мне кажется, он как-то опасен сегодня. И очень много людей на Курске ездит.
Уже ведется строительство этого газопровода? Или это только проекты? Или уже видны следы строительства?
Пока еще не видны следы строительства. Но вы знаете, я сейчас отдыхала в Ленинградской области, в деревне Тарасово. Вот там мимо прошел вот газопровод. А вот людям, которые там живут, вот, ну никакого совершенно, кроме того, что нарушенная территория природная захламлена мусором оставшимся, у них по-прежнему газ привозной продолжает оставаться. То есть вот это вот и идет куда-то, как у нас говорят, мусорные сытые страны. А себе-то что? Ну, я понимаю, если бы мы стали лучше жить от того, что мы используем ресурсы, но они все куда-то мимо нас уходят, а мы как жили и живем. У нас ресурсов все меньше и меньше, а наша жизнь, которая зависит от использования этих ресурсов, лучше не становится.
О природе русского севера и о возможном строительстве газопровода через Хибинские горы говорила активистка экологического центра ГЕЯ Елена Кругликова. Один из лозунгов мурманских экологов – «Газпром, пощади Хибины». Они надеются, что новый российский президент Дмитрий Медведев, заявивший о важности соблюдения экологических норм, к ним прислушается.
«Газпром, пощади Хибины» об акции молодежи рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал договор о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту с Россией. Об этом Саакашвили заявил в Тбилиси на совместной с госсекретарем США Кондолизой Райс пресс-конференции после двусторонних переговоров. Райс со своей стороны подчеркнула, что Россия теперь должна немедленно вывести войска с грузинской территории. По информации корреспондента Радио Свобода, российские войска по-прежнему находятся в Поте, Зугдиде и Синаке. Также они остаются в городе Гори и контролируют основную магистраль, связывающую центр Грузии с западными районами страны. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент заявил, что, направив свои войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Меркель провела в Сочи переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Канцлер назвала неразумным присутствие российских войск в Грузии и призвала конфликтующие стороны выполнять положение мирного плана. Российский генштаб опроверг заявление о применении российскими военными кассетных бомб в районе грузино-осетинского конфликта. В использовании таких бомб Россию обвинила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Верховный суд Дагестана вновь отложил отбор присяжных на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, главы республиканского отделения партии «Яблоко». В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушаррафа, сообщил один из его помощников Тарик Азим. По его словам, Мушарраф готов покинуть свой пост, не дожидаясь импичмента.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем нехорош отдых на берегу моря или почему Испания теряет туристов? И наука, размышления о теории Дарвина. Всегда ли сильный побеждает слабого? Испания до недавнего времени являлась одним из любимых мест отдыха европейцев. Немцы, англичане, бельгийцы, французы и даже итальянцы, у которых пляжи не хуже испанских, предпочитали проводить отпуск в этой стране. Сейчас ситуация меняется, так что в разгар сезона многие испанские гостиницы на побережье полупустые. Почему? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Представители испанских властей объясняют нынешние проблемы отрасли иностранного туризма и отдыха, главной в испанской экономике, финансовыми трудностями, которые испытывают сейчас жители Западной Европы и сами испанцы. Министр экономики Педро Солбес.
Негативные тенденции проявляются не только в экономике Испании, но и всех стран. И в Европе, и на других континентах. Существуют проблемы на международном финансовом рынке, в сфере ипотечных кредитов. И все это на фоне роста цен на нефть. Так что возникшие в Испании трудности – это следствие негативных процессов в мировой экономике.
Действительно, кризис коснулся всех. Так что иностранцы либо предпочитают в отпуск сидеть дома, либо отправляются на дешевые курорты в Турцию, Северную Африку, государства бывшей Югославии и в Болгарию. Но к проблеме, связанной с экономическими трудностями во всем мире, добавляются и другие, чисто испанские, что и определяет масштабы курортного кризиса. Считается, что в этом году здесь отдохнут чуть ли не на 20% меньше людей, чем в прошлые годы, говорит один из руководителей Ассоциации владельцев гостиниц Испании Хавьер Эррера.
Снижение бронирования гостиничных номеров в курортных зонах стало резко ощущаться в июле, в разгар сезона. Кризисные тенденции очевидны. Хочется надеяться, что падение все же будет меньше прогнозируемого. Не 20, а хотя бы 15%. Я полагаю, что наш туристический рынок не рухнет, учитывая, что мы все же предлагаем качественную продукцию. Теперь мы надеемся только на самих испанцев, которым стало не по карману ездить за границу. Думаем, что они в этом году отдохнут на наших пляжах, что не так больно ударит по их семейному бюджету.
В чем все же истинные причины кризиса испанской системы курортного обслуживания? Дело в том, что в свое время эта страна привлекала иностранцев не только своими природными особенностями, теплым климатом и морем, но и комфортабельными, относительно недорогими отелями, такими же ресторанами с прекрасным вином и морепродуктами, возможностью купить по сходной цене недвижимость для летнего отдыха. Привлекала вежливыми горничными, администраторами и официантами, дружелюбным населением, нетронутой природой побережья. Именно на все эти особенности своей страны рассчитывали отцы испанской туристической отрасли еще в начале 60-х годов прошлого столетия. И этот имидж продержался довольно долго. Считается, что до недавнего времени Испанию ежегодно с целью отдыха посещали 17 миллионов англичан и почти столько же немцев, не говоря уже о миллионах французов, скандинавов и так далее. Теперь все изменилось. Начнем с экологии. В этом году испанские защитники природы из неправительственной организации «Экологическое действие» символически присвоили испанскому побережью, ввиду его загрязненности, 303 черных флага. Евросоюз присваивает голубые флаги экологически чистым благоустроенным пляжам, ну а «Экологическое действие» – черные тем районам, где человек уже практически уничтожил природу. Другая природоохранная международная организация, Greenpeace, составила доклад о состоянии окружающей среды на испанском побережье. Рассказывает активистка этой организации Мария Хосе Кабальеро.
В нашем докладе содержится анализ ситуации, сложившейся на побережье Испании. Мы обследовали весь берег без исключения и считаем, что наибольшую опасность для природы представляет безудержное жилищное строительство. Собранные сведения позволяют нам выяснить, как изменяется ситуация по сравнению с прошлыми годами, где местные власти предпринимают усилия для сохранения окружающей среды, а где они безразличны к возникающим проблемам.
Среди факторов, влияющих на разрушение экологии побережья, помимо массовой застройки в нарушение природоохранных норм Евросоюза и самой Испании, значится и выброс в море канализации из-за того, что давно устаревшие очистные сооружения не справляются со своей задачей. Не справляются с задачей и старые электроподстанции. На курортах часто отключается свет. Наиболее загрязнено Средиземноморское побережье, восток и юг Испании. Менее загрязнено северное и северо-западное Атлантическое побережье страны. По данным, опубликованным на интернет-странице природоохранной организации, больше всего черных флагов присвоено острову Майорка и побережью в провинции Мурсия. Кроме того, то ли из-за климатических изменений, то ли из-за чего-то еще, испанские берега теперь ежегодно атакуют медузы. В этом году появились даже некие медузы-мутанты, которые оставляют на теле человека особо болезненные раны. Мария Хосе Кабальеро считает, что в области охраны природы Испания отстала на десятки лет от других стран Западной Европы.
При сравнении с другими странами мы в первую очередь имеем в виду Францию. В плане окружающей среды мы отстали от нее на 30 лет. Во Франции давно поняли, что разрушать экологию побережья – это разрушать будущее. У них очень строгие законы в отношении охраны береговой зоны, и государство выделяет на эти цели огромные средства. А у нас пока только одни разговоры, и ничего конкретного ни со стороны центральных, ни со стороны местных властей.
Организация «Экологическое действие» предложила установить мораторий на дальнейшее строительство на побережье, который должен действовать, пока не будет выработан документ, определяющий пределы человеческой деятельности в этих районах Испании. Впрочем, как отмечают специалисты, этот призыв прозвучал поздно. В последние 10 лет побережье застраивалось без всякой меры. Многие владельцы строительных компаний подкупали местные власти и приобретали участки часто прямо на берегу, хотя закон запрещает строить что-либо в 200-метровой береговой зоне. Стоимость так называемого пляжного жилья, квартир для курортников, за это время выросла в 3 раза. Причина – большой спрос и легкость получения ипотечного кредита. Правда, теперь все это уже в прошлом. Строительство остановил экономический кризис, ну а слишком шустрых дельцов – прокуратура. В Испании сейчас рассматриваются десятки дел на предпринимателей и коррумпированных чиновников. Представитель испанских защитников природы Мария Хосе Кабальеро.
В нашем докладе перечисляются 89 случаев коррупции, связанных с нарушением природоохранного законодательства. По этим делам проходит 350 человек, в том числе 50 мэров. Самый скандальный случай – это курортный город Марбелия, где в течение десятилетий полностью игнорировался закон об охране природы. Но коррупция имеет место практически на всем побережье. Мы ожидаем, что разоблачения будут продолжаться.
Заставило отказаться от поездок в Испанию многих иностранцев и подорожание гостиничных услуг и резкое падение качества обслуживания. Это подорожание частично произошло из-за увеличения налогов, а частично просто из-за желания испанских предпринимателей поскорее обогатиться. Делать это можно было, пока Западная Европа преуспевала и отдыхающие особо не считали деньги. С другой стороны, многие жители курортных районов, воспользовавшись наплывом дешевой рабочей силы иммигрантов из Латинской Америки и Восточной Европы, открыли множество кафе, весьма смахивающих на советский общепит времен застоя и качеством еды и обслуживания. Многие старые гостиницы давно требуют ремонта, но пока на них был спрос, их владельцы раскошеливаться не спешили, а теперь во времена кризиса нет денег». Нерешенная проблема Испании – водоснабжение курортных зон, так что освежиться под душем на 40-градусной жаре не всегда есть возможность. Этой теме был посвящен семинар в городе Мерида, на котором выступил бывший испанский премьер Фелипе Гонсалес. Он считает, что проблема водоснабжения не решается из-за технологической отсталости Испании.
У нас полно воды там, где никто не живет, но ее нет там, где полно народа. Это, разумеется, общенациональная, а не местная проблема. Так что речь идет не о том, что у нас не хватает воды, а о том, что нет технологии, способной ее рационально использовать на благо людей.
Значительно ухудшилась и криминогенная обстановка в районе морских курортов. И дело даже не в действиях баскских сепаратистов из вооруженной группировки ЭТА, которые каждое лето грозят взрывами на побережье, чтобы обратить внимание европейской общественности на положение дел в стране басков. Летом на море съезжаются на гастроли карманники со всей страны. Искупаться, отдохнуть, а заодно обчистить расслабленных курортников. Кражи из гостиничных номеров стали здесь делом обыденным, как и кражи на улицах, рынках, магазинах, аэропортах и вокзалах. В последние годы к местным преступникам добавились иностранные. Косовские албанцы, организованные в боевые группы по нескольку человек, специализируются на ночных налетах на виллы и квартиры состоятельных людей. Порой эти налеты сопровождаются пытками захваченных обитателей. Недавно испанская полиция обезвредила одну из таких групп, совершившую сотни налетов. Рассказывает старший инспектор полиции Роберто Варгас.
В Испании появился новый тип преступника, это в основном выходцы из бывшей Югославии. Они очень агрессивны и не задумываются перед тем, как применить силу. Из-за этого у людей, испанцев и иностранцев появилось чувство постоянного страха, которого раньше не было. Действуют банды в основном в курортных зонах. Их боятся потому, что они врываются в дом ночью и начинают избивать и пытать жильцов, невзирая на пол и возраст. Подобного в Испании раньше никогда не было.
Многие иностранцы, которым Испания представлялась раньше своеобразным раем на земле, теперь стараются избавиться от опрометчиво купленной здесь недвижимости. Но, увы, в эпоху кризиса это практически невозможно. Прибывшего на побережье туриста сейчас в первую очередь поражает количество объявлений о продаже недвижимости, которые украшают фасады многоквартирных домов и коттеджей. Кстати, многие пытаются избавиться от собственности, узнав, что их облапошили. И дело даже не в том, что взяли 10-20 евро сверх рыночной цены. Как выясняется в ходе многочисленных расследований, в последние годы тысячи объектов недвижимости на испанском побережье были построены и проданы незаконно, а посему подлежат сносу без какой-либо компенсации обманутым владельцам. Мошенники умудрились обмануть даже бывшего испанского премьера Хосе Мария Аснара, которому была продана незаконно построенная квартира на курорте Марбелья. Но что простые испанцы? Как свидетельствует статистика, из-за экономических трудностей половина жителей страны от летнего отдыха вообще в этом году вынуждены были отказаться. Речь идет о работающих. Что касается пенсионеров, то их нынешняя экономическая конъюнктура не заботит, как и проблема выезда на летний отдых. Говорит 70-летняя жительница Мадрида Асунсьон Диас.
У нас, пенсионеров, кризис наступает с той минуты, когда мы выходим на пенсию, и продолжается до самой смерти. Денег всегда в обрез, так что экономические подъемы и спады нас не волнуют. Ждем пенсионных денежек. А они уходят за 15 минут.
Часть работающих испанцев, около 2%, кто может себе позволить побездельничать пару недель, все же предпочла в этом году, несмотря на кризис, отправиться за границу, подальше от грязных пляжей и медуз. Одновременно многие жители больших городов вспомнили о своих корнях и отправились на родину предков в сельскую местность, говорит мадридский социолог Феликс Ареволо.
Все больше людей возвращается к своим корням, едут в деревню, чтобы избежать лишних расходов на отпуск. От конституционного права на отдых многие не хотят отказываться, ну а затянуть потуже ремень им приходится.
Работа в саду, в поле, на огороде, на животноводческой ферме у родственников стала популярным времяпрепровождением в отпуск горожан-испанцев. Зато из отпуска они возвращаются с гостинцами, домашней колбасой, картошкой, другими овощами, вином, которые оказываются очень кстати в эпоху кризиса.
О неприглядных сторонах отдыха в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. После того, как Чарльз Дарвин сформулировал принцип естественного отбора, борьба за существование стала одной из самых распространенных идей, связанных с эволюционным процессом. Однако на практике далеко не всегда в естественном отборе сильный побеждает слабого. Да и сам Дарвин понимал, что иногда естественный отбор способствует не конкуренции, а кооперации и даже альтруизму. Об этом рассказывает ведущий сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Эволюция, по представлениям Дарвина, основана на безжалостной борьбе за существование и конкуренции по принципу «каждый за себя». Насколько сейчас для современной биологии это актуальное утверждение? Можем ли мы его наблюдать во всех случаях?
Такое представление – это, на самом деле, очень сильное упрощение и искажение реальной ситуации. Сам Дарвин действительно использовал этот термин «борьба за существование». Сейчас этот термин практически уже не используется теоретиками, биологами. Вообще, перекосы и искажения в начале XX века были очень существенны у дарвинской теории, и ее очень грубо и неумело пытались присобачить к социологии, и возник так называемый социал-дарвинизм. Вульгаризация искажений — совершенно однобокое, неправильное понимание.
Ну, как говорил Достоевский, то, принципов, что происходит с идеей, выброшенной на улицу. Собственно, это и произошло.
Да, совершенно верно. Нечистоплотные политики взяли какие-то куски этих идей, которые им были выгодны, и приспособили к своим теориям. Ну, поэтому сейчас, например, вот креационисты до сих пор обвиняют биологов в том, что вот эволюционные дарвиновские идеи легли в основу фашизма. Ну, наверное, фашизм нашел бы себе, откуда взять подходящие идеи.
А на самом деле организмы у нас разве за место под солнцем не борются? Разве не выживают друг друга они?
Ну, на самом деле, взаимоотношения между организмами очень-очень разнообразны. Собственно, вот такая борьба и право сильного, закон джунглей, сильный побеждает, слабый проигрывает, это только один из многих вариантов. На самом деле, принцип-то естественного отбора – это не грызня за место под солнцем. Это принцип очень простой. Распространяются те гены, которые придают организмам, вмещающим эти гены, способность хорошо распространять собственные гены. То есть, вообще говоря, физическая сила, способность задушить конкурентов – это только один из вариантов добиться успеха в распространении собственных генов.
Можно с конкурентом договориться, можно сделать его своим партнером.
Можно договориться, можно поделить функции, можно договориться…
Поделить территорию.
Зеленые самки твои, синие мои. А можно просто заняться конкуренцией на разных других фронтах, например, попытаться получше гнездо свить или покрасивее перышки растопырить, чтобы самке понравиться, или отрастить себе хвост подлиннее, как у павлина. Существует масса менее зверских способов конкуренции. А самое интересное, что во многих случаях тот же самый естественный отбор начинает благоприятствовать не конкурентному, а кооперативному поведению и даже альтруизму, взаимопомощи, вплоть до самопожертвования. На самом деле еще Дарвин понимал такую возможность, что естественный отбор может объяснить появление доброты, взаимопомощи, альтруизма, самопожертвования. И он довольно правильно на том уровне знаний подводил теоретическую базу под это. Но своих современников он тогда не убедил.
А как он это объяснял? Как он объяснял, что у альтруизма может быть биологическая основа, естественная, что это не только плод развития идеи гуманизма?
Ну, Дарвин понимал, хотя еще генетики тогда не было, он не знал природы наследственности, но он понимал, что у родственных организмов и наследственность сходная. И поэтому, ну, скажем, то животное, которое стремится помочь своим родственникам, оно тем самым будет способствовать тому, что его же признаки распространятся в следующих поколениях, пусть даже не через него самого, а через родственников. Но признаки-то у них общие, наследственные. Это совершенно правильная мысль. Но пока не было генетики, она оставалась, ну, такой голословной. Да, и современников это не убедило. И поэтому довольно долго это было в тени, вот эти идеи. Только в 60-е годы 20 века были сформулированы уже строгие, хорошо обоснованные теории эволюционного происхождения альтруизма, взаимопомощи и самопожертвования. И основной вклад в развитие этих теорий внесли такие исследователи, как Уильям Гамильтон, Джордж Уильямс, Роберт Траверс и Эдвард Уилсон. Собственно говоря, идея очень простая. У родственных организмов большая часть генов просто общие. И поэтому, если вы жертвуете собой ради спасения родственников, то тем самым вы способствуете распространению своих же собственных генов в последующих поколениях, а значит, эти гены, которые предопределили такое ваше жертвенное поведение, будут распространяться. Они будут поддерживаться отбором, закрепляться.
Ну, на примере людей это хорошо понятно. А как это происходит у животных? Приведите пример.
Ну, нас, конечно, совершенно не удивляет, когда родители жертвуют собой ради детенышей. Это нам кажется понятным.
Это понятно, и далеко не у всех животных это естественно.
Да, все зависит от баланса выигрышей и проигрышей. Ну, один из очень ярких примеров – это альтруизм общественных насекомых, таких как пчелы, муравьи, шмели, у которых основная масса особей не размножается, а занимается выращиванием чужих детей. Казалось бы, какая и может быть от этого выгода? Как естественный отбор мог закрепить отказ от размножения? Кстати, вот за исключением термитов, все остальные случаи относятся к отряду перепончатокрылых. Муравьи, осы, пчелы, шмели – это все перепончатокрылые. Вот по биомассе свои эти общественные перепончатокрылые, они бьют все рекорды. Вот их, может быть, по количеству видов меньше, чем других насекомых, зато их по биомассе больше, ну, скажем, в тропических лесах. То есть это колоссальный успех. Почему? Что такого особенного в отряде перепончатокрылых? Основоположники этой теории, мы сейчас говорим о теории родственного отбора, Уильям Гамильтон, когда его спросили, отдал бы он жизнь за родного брата, он так, ну, согласно анекдоту, быстро посчитал что-то на бумажке и сказал, нет, за одного нет, только за двух братьев. Дело в том, что это рассчитывается по очень простой формуле. Если у вас есть родной брат, то половина генов у вас с ним абсолютно идентична, как минимум половина. Если у вас есть два родных брата, то вам, в общем-то, все равно, если нужно выбирать, кто погибнет, два брата или вы, то с точки зрения отбора это равноценный выбор.
Потому что у вас в сумме...
Ваших генов, как и у ваших двух братьев, да. А если у вас есть три родных брата, и вас спрашивают, вы пожертвуете жизнь за трех своих братьев, то надо с точки зрения естественного отбора, конечно, отвечать «да», потому что в этом случае больше ваших генов сохранится. Но это у людей, у млекопитающих. Родные сестры и братья имеют по половине идентичных генов. А вот у перепончатокрылых насекомых ситуация несколько иная.
Сколько же там нужно иметь родных братьев и сестер?
Все дело в том, что нужно сравнивать родных детей и родных братьев и сестер. Вот у человека ваш родной ребенок имеет половину ваших генов, так же, как ваш брат. Родной брат или сестра. Поэтому вам одинаково выгодно помогать брату или заботиться о своем ребенке. И точно так же абсолютно выгодно жертвовать жизнь за троих детей, как и за троих братьев. То есть степень кровного родства своим ребенком и своим родным братом одинаковая. Вот у большинства животных. А у перепончатокрылых ситуация другая. У них самки имеют нормальный двойной набор хромосом, ну, как люди. А вот самцы имеют только одинарный набор хромосом. И поэтому самцы передают потомству не половину своих генов, а все свои гены. У перепончатокрылых из неоплодотворенных яиц рождаются самцы с одинарным набором хромосом. А из оплодотворенных яиц рождаются самки с двойным набором хромосом. Вот у этих самок половина генов получена от отца, и это все гены, какие у него были. А половина получена от матери, и это половина генов матери. Таким образом, получается, что у родных сестер общих генов не 50%, а 75%. Все отцовские, половина материнских. Получается 75% идентичных генов у сестер. А у матери и ее дочери только 50%, потому что половина от отца. Таким образом, у перепончатокрылых насекомых сестра более близкий родственник, чем дочь.
Ребенок.
Поэтому они предрасположены, перепончатокрылые, к развитию вот такого поведения отказываться от собственных детей ради сестер.
И заботиться о
сестрах, а не о детях. Они генетически предрасположены, у них это с легкостью возникает и поддерживается отбором. Это, собственно говоря, теория родственного отбора. Одна из теорий, объясняющих альтруизм. Есть и другие. Есть механизм рецепрокного альтруизма, ты мне, я тебе.
Да, вот когда речь идет не о родственниках, как это выглядит у животных?
Это обычный механизм возникновения кооперации, который может работать не только между представителями одного вида, но и между представителями разных видов, когда возникают симбиотические системы сплошь и рядом. То есть каждый из участников кооперации чем-то немножко жертвует, но получает от партнера больше выгод, и поэтому это ему выгодно. Ну, возьмем любую симбиотическую систему, скажем, вот фиги и осы, которые их опыляют. Это уникальная симбиотическая система. Все знают инжир, да, фиговое дерево. Каждый вид фигового дерева, их много, имеет свой собственный вид маленьких ос, которые живут только в соцветиях этого дерева и опыляют, выполняют роль опылителей. Без этих ос фиговые деревья размножаться не могут. Осы жизненно необходимы для них. Но осам тоже нужно что-то получать от этого сотрудничества, поэтому осы...
Ну, всё-таки это нельзя назвать альтруизмом. Это взаимовыгодная кооперация.
Взаимовыгодная, конечно. А рецепрокный альтруизм это и есть. Ты мне, я тебе. То есть, когда мы уверены, что нам вернут нашу услугу, то есть все основания ее и предоставить. Сотрудничество это сплошь и рядом. В природе это все этим пронизано. То есть, посмотрите, как устроена экосистема. Ну, кто-то кого-то, конечно, ест, кто-то с кем-то конкурирует. Но сколько там и примеров кооперации.
В этом смысле человеческое сообщество не выглядит уникальным, потому что у нас взаимоотношения очень сложные и многообразные. И есть и конкуренция очень жесткая и взаимоисключающая, и наоборот. И животные, и растительный мир идут в русле просто общего взаимодействия.
Совершенно верно, да. И там очень разнообразные взаимоотношения.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с Генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняли.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».